Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В нашей студии обозреватель радио «Радонеж», иконописец Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашей передаче тему той клеветнической кампании, которая была развернута в последнее время вокруг Боголюбского монастыря. Цель этой кампании, как мы говорили в первой передаче, это натиск, планомерный методичный натиск на наши монастыри, на православные обители и на православные детские приюты. И вот о том, как развивается сегодня ситуация вокруг Боголюбского монастыря, мы поговорим с Владимиром Евгеньевичем Хомяковым, сопредседателем Народного собора. Народный собор одним из первых оказался в те дни в Боголюбском монастыре, Татьяной Михайловной Боровиковой. Татьяна Михайловна, председатель Всероссийской организации многодетных, сообщества многодетных и приемных семей. Название очень радостное и доброе, теплое, много деток, хорошо. И с Анатолием Дмитриевичем Степановым, главным редактором «Русской линии», потому что та кампания, которая была организована вокруг, информационная кампания вокруг Боголюбского монастыря, она, конечно, требует осмысления, и я думаю, что мы увидим, что эта кампания стоит в ряду вообще натиска на наше отечество, на наши традиционные ценности и на русскую православную церковь. Ну, наверное, Татьяна Михайловна, мы вас попросим рассказать, как очевидца, что же общественная комиссия обнаружила в Боголюбском монастыре?
Вы знаете, у меня, собственно, общение с монастырями, оно началось как бы не сейчас, вот не только с Боголюбского монастыря, потому что так получилось, что у нас сетевая организация, и очень много есть сообществ при приходах, и оттуда мамы ездят в приюты при монастырях. И очень часто там живут. И делают с детьми какие-то программы, спектакли, возят подарки. Получился у нас даже волонтерский проект с такой православной молодежью «Подари мечту». И вот, собственно, вот эта вот фальсификация и уши от грязи, который был вылит на монастырь, и образ жизни как бы детей в монастыре, конечно, мы не могли остаться безучастными, потому что мы очень хорошо знаем изнутри эту ситуацию. То есть получается, что, во-первых, семьи, которые попадают в трудные жизненные обстоятельства, они очень часто находят в монастыре помощь. И мамы одинокие, там, с детьми. Вот, например, Валина мама, да, Татьяна, она несколько лет скиталась и не находила помощи ни у родственников, ни в каких-то государственных структурах. И, собственно, ее приютил монастырь. И точно так же многие другие семьи, они находят приют именно в монастырях. Вот, и кроме того, вот мы сами там бываем, поэтому, конечно, я сразу туда поехала, и, ну, как-то мы написали патриарху письмо, что мы знаем эту ситуацию изнутри, и фактически вот то, что какая-то фальшивка, которая не могла быть написана этой девочкой, которая написана явно совершенно взрослым, юридически и политически грамотным, как бы, нашим оппонентом, и получилась такая массовая кампания по дезинформации, то есть я написала президенту о том, что защитите меня, пожалуйста, от этого ушата грязи, потому что нарушается закон о средствах массовой информации, то есть непроверенная информация попадает на Первый канал, попадает там в новую газету, в радиостанции и так далее, и у людей складывается впечатление, что в монастырях вообще бьют детей пряжкой, заставляют там по 1000 поклонов делать, и вообще какие-то несусветные издевательства происходят. А между тем я могу сравнить, да, ситуацию в обычных детских домах, откуда уходят дети, извините, совершенно не приспособленные к жизни, извините, духовные просто уроды очень часто, которые кроме как быть иждивенцами, просто не умеют. И в итоге это приводит их либо к самоубийству, либо это их приводит на скамью подсудимых, 30% в тюрьму попадает, либо это их делает пьяницами или наркоманами. А те дети, которые именно вот в системе православного воспитания взращиваются в монастыре, они даже если они не остаются в монастыре, они уходят в мир, но они создают нормальные семьи, здоровые, крепкие, многодетные. Понимаете, они выстраивают свою жизнь по нормальным таким духовным и нравственным принципам, законам, и у них таких косяков нет. И получается сейчас, что вот эта вот кампания, которая развернута фактически с целью продвижения закона о ювенальной юстиции, то есть просто поднять закон, что вот есть монастыри, в которых обижают детей, есть военные училища, в которых наказывают мальчиков, это совершенно, так сказать, недопустимо, это нарушение прав детей. И вот наши оппоненты начинают об этом говорить для того, чтобы в каждой школе учредить уполномоченного по правам ребенка, чтобы наши дети ходили туда стучать на своих родителей, да, что нам не дали карманных денег, или нас там не пустили на дискотеку, или папа там ремнем выдрал. И, кроме того, пытаются создать инфраструктуру ювенальных судей, да, везде, которые вообще никому не будут подчиняться. А это фактически вот кол, так сказать, в еле дышащую российскую семью. То есть они пытаются, разрушить семью, они пытаются разрушить вообще саму возможность воспитания детей в наших православных традициях. И знаете, была в начале лета конференция, почему-то на базе общественной палаты, то есть они используют очень государственные площадки как свои плацдармы, они умеют это делать в отличие от нас. И была конференция, значит, а потом она перетекла как-то в дорогой отель, Holiday Inn, и там было человек 20 иностранных экспертов, которые все время говорили, что нам надо делать, там, и что мы вообще обязаны исполнять те законы международные, там, Европейскую социальную хартию, которую почему-то вдруг приняли наши депутаты, несмотря на десятки тысяч протестов родителей, да, что мы не хотим, чтобы некоторые позиции из Европейской социальной хартии были приняты. Вот, но тем не менее, вот сейчас происходит такая ситуация, что вот эти вот люди, маленькая группка лоббистов, которые пытаются свое вот это спецзадание выдать за мнение широкой общественности, что нам нужна защита детей, которые в средства массовой информации все время пускают сюжеты, как родители наказывают детей, все детей обижают там в приютах и так далее. То есть получается, что они пытаются вот эту информацию сейчас выдать как бы таким потоком для того, чтобы приняли закон о ювенальной юстиции. И это только для этого было нужно.
Ну, это понятно, желание и мотивы, понятно, Зыковых и прочих лоббистов ювенальной юстиции. Ну, а что же все-таки, как повела себя комиссия общественной палаты?
А что касается вот Боголюбского монастыря и комиссии, да. Значит, мы собрали представителей, но это еще было до ситуации с Боголюбским монастырем, поскольку нас эта тема волнует многих православных людей, представителей больших всероссийских организаций, родительский комитет, вот Народный собор и очень многие другие организации приняли участие, и мы создали комитет по защите семьи, детей, нравственности. И мы, собственно, в рамках этого комитета уже стали разрабатывать какие-то программы, чтобы противостоять вот этой заразе, понимаете, которая с Запада вот льется. И когда возникла ситуация с Боголюбским монастырем, мы вот комиссии от этого общественного комитета в защиту семьи, детей, нравственности поехали, ну, несколько представителей. И мы, конечно, пригласили очень квалифицированных юристов. Мы каждое слово вот из этой фальшивки, так называемого письма Вали Перовой, да, проанализировали, где здесь есть вообще нарушение закона, соответствует ли информация действительности. Выяснили, что информация практически во всех пунктах не соответствует действительности. То есть, если, например, в монастыре дают в наказание там делать 10 поклонов девочкам, ну, это нормально, я тоже своим детям даю 10 поклонов делать, понимаете? И это допустимо с точки зрения здравого смысла, но не 1000, да, как там написано. Ну, бывает. И, в общем, короче говоря, что касается вот ситуации в Боголюбском монастыре, конечно, наши юристы побеседовали со всеми девочками, с насельницами, с опекунами. Мы посмотрели, как они живут. Ну, в принципе, мы уже знали это, но мы еще раз просто сделали такую интенсивную проверку с пристрастием. Вот, и все это юридически оформили. У нас вот целая толстая папка документов, да, про вот результаты работы этой комиссии. И мы сделали круглый стол во Владимире по итогам работы. Мы сделали потом пресс-конференцию в Москве в независимом пресс-центре. Ну, то есть было несколько еще мероприятий таких. И сейчас мы собираемся в РИА Новости делать большую пресс-конференцию.
Ну, кстати, мне хотелось бы о поклонах заметить, что поклон же это не упал, отжался в армии, это не наказание. Поклон совершается, во-первых, с молитвой, и поэтому поклон дается для того, чтобы человек помолился и осознал свой проступок.
Да, конечно.
Это просто поклон. Неверующие люди не понимают, что значит, означает в монастыре поклон. Им кажется, что это какое-то наказание в виде физического упражнения. На самом деле,
на горох,
да, как вроде бы на горох ребенка поставили взрослых 40 раз, на горох встать на коленки. На самом деле православные люди, и, кстати, в монашеское правило. Первое входит 30 поклонов, если я не ошибаюсь, первое монашеское правило. А многие совершают по благословению духовника своего поклоны, совершают перед иконами. Мы кладем 3 поклона перед мощами, кладем 3 поклона. Это знак нашей любви.
Покаяние.
И покаяние – наша любви, поклонение перед Господом. Поэтому здесь мы вновь сталкиваемся с тем, что всякие языковые и прочие компании, они вообще не понимают ни смысла жизни в монастыре, ни сакрального смысла, ни вообще того, как устроен монастырь. Это даже не чужим уставом в монастырь лезут. Это люди, которым ненавистно все, что происходит в монастыре. И, кстати, мне хотелось бы, Татьяна Михайловна, сказать, что у Радонежа тоже огромный опыт. Наш детский лагерь, он, по-моему, 17 лет, если не ошибаюсь, живет при Оптиной пустыне в монастыре.
Замечательно.
И к нам детки наши обычно 2 месяца, больше там не позволяет время лагерь детский разбивать, и стараются к нашему лагерю прибиться не только те, кто в православной гимназии учится, а другие родители. И когда дети живут при монастыре, то, приезжая в Москву, лица у всех счастливые, просветленные, хотя тоже выполняют какие-то послушания. Девочки цветы собирают, мальчики тоже какие-то послушания в монастыре.
У меня сын старший, он очень много бывал тоже в православных лагерях, и вот сейчас средний уже поехал в лагерь державный, и тоже у них там были поклоны, и, ну, то есть какие-то вот такие вот монашеские такие элементы, да, молитва, вот, и это ему очень нравится на самом деле, то есть он приехал весь такой окрыленный и рассказывал об этом, ну, с большим энтузиазмом.
На самом деле, мы говорили в прошлой передаче с Владимиром Евгеньевичем, следующий шаг, наверное, ювенальщиков, это проникнуть в кадетские корпуса, кадетские корпуса, в военные, а потом, наверное, в военные училища, потому что там же наряды дают вне очереди.
Знаете, уже в рекомендациях комиссара ООН, по которым раздавались на недавней встрече с ювеналами, организованной французским посольством, где все общение велось на уровне «вы должны».
Ильфо. То есть,
как инструктаж.
Ильфо. Императивная форма такая. Ильфо, надо.
Надо сделать то-то, надо сделать то-то. Так говорит барин со своим слугой. Понимаете? Именно в таком ключе общались французские приезжие господа с нашими ювеналами. В том числе, которых были представители от Госдумы, от Министерства юстиции, в том числе господин Головань там со своей знаменитой фразой о том, что для него международные договоры первичнее, чем 10 заповедей православных.
Интересная вообще фраза.
Интересная логика, но она освидетельствует определенной ментальности. Я просто хочу обратить ваше внимание вот на что. Странный подход был изначально заложен во всей этой кампании. И он позволял предположить некие стоящие за этим замыслы. Вот судите сами, представьте себе, есть письмо, в котором нагорожен ряд совершенно очевидных нелепостей. Помимо там этих 1000 поклонов, это 14-часовой рабочий день на полях.
1000 раз открывать-закрывать двери, например.
1000 раз открывать-закрывать двери.
Молитва, на которую нужно ответить «Аминь» на эту молитву. То есть все, кто живет в монастыре, знают, что входить в дверь надо с молитвой.
1000 раз молитву – это полдня.
Отвечать на эту молитву тот, кто дает это наказание, должен сам, да? То есть представьте себе матушку, которая говорит, вот ты будешь 1000 раз заходить и выходить в дверь, да, а я буду тебе отвечать «Аминь». Мало того, что ты сама.
Что интересно, в письме люди, которые провели такую, хотя и общественную, религиозную, так сказать, экспертизу, они уверяют, что даже сама молитва, которая при этом должна произноситься, перепутана, что совершенно недопустимо для девочки, которая с 9 лет жила в монастыре, 8 лет прожила в монастыре, то есть половину своей жизни. И молитва вряд ли может путать, если она все время этим занимается. Ну, смотри, все эти нелепости как бы прошли мимо взгляда той прессы, которая массово накинулась на эту тему. Ну, представьте себе, сбежал солдат с воинской части. Он написал письмо министру обороны, как его донимают старослужащие. Они вот меня заставляют ночью молодых ходить по потолку строя и рыть туннель в Америку для скорейшего на нее нападения.
Ну, она вот, неудобно ходить
такой
по
вот
потолку,
глупость, да.
Солдат, да?
Да, значит, она неудобно ходить по потолку. Вот как будет действовать в такой ситуации Министерство обороны. Совершенно очевидно, что любой там майор, которому поступит это письмо, прочитав, скажет, это глупость. Даже разбираться не будем. И кинет его в корзину, не проверяя все остальное. В данном же случае, хотя нелепицы были примерно такие же, как туннель в Америку, 1000 поклонов, да, не только стали проверять созданы под это дело комиссии.
Многочисленнейшие
комиссии. Да. Причем было совершенно очевидно, что эти комиссии планировалось создавать изначально, по первому сигналу. Более того, огромное число СМИ в это дело включилось. Это было показано в лучшее время по Первому каналу. Причем показано откровенное вранье там, про то, что девочка впервые там, вне монастыря увидела цветные карандаши, фломастеры в руки взяла. При том, что потом газета «Московский комсомолец» публиковала художественные работы этой девочки, акварели этой девочки.
Шикарные.
На очень высоком уровне. Это девочка, которая цветных карандашей не видела в монастыре.
Вот. Второй момент. Очень важно, что такая вот скоординированная кампания, формирующая вполне определенный образ, в последний раз я такое видел после конфликта в Южной Осетии. Прошлогоднего. В западной прессе абсолютно негативный образ показывают, показывают грузинские грады, стреляющие по Тхинвалу, и комментируют, это русские стреляют по Поте. И все как бы верят, потому что все показывают именно так. Вот именно в таком ключе работали все СМИ по этой кампании. Все официальные СМИ, включая телевизионный канал. И, наконец, что еще очень насторожило, что в кампанию, походу, включилась такая, ну, я не хочу говорить резких слов, скажем так, околоправославная публика, как неизвестный Кирилл Фролов, Аркадий Малер, вот Милитарев есть такой, Виктор, которые буквально в очень резких выражениях, не стесняясь выражений, скажем прямо, то есть никакой так называемой толерантностью там даже не пахнет, обливает не только монастырь, но и всех, кто даже пытается объективно разобраться в этой ситуации. Все СМИ, которые пытаются объективно, маломальски объективно хотя бы эту проблему осветить, хотя бы разобраться. То есть, создается впечатление, что изначально в кампанию заложено одно решение, вполне определенное, и оно пробивается всеми доступными средствами. Вот, но, к счастью, мы можем сказать, что, значит, это не совсем получилось, или, точнее, совсем не получилось, поскольку сначала наша общественная комиссия, прибывшая туда первой, затем епархиальная комиссия, которая работала в монастыре, подтвердила выводы нашей комиссии. И вот комиссия Кучерена последняя, но здесь, я думаю, скорее нужно у Татьяны спрашивать, поскольку она присутствовала при визите господина Кучерена в монастырь. Но, тем не менее, общее впечатление, я смотрел видеоматериалы, которые были там отсняты, создалось, что изначально прибыв туда в качестве такого обвинителя, господин Кучерена несколько пересмотрел свои взгляды, когда увидел эту ситуацию изнутри. И более того, когда столкнулся с явно провокативным поведением господина Зыкова, который был буквально пойман за руку. Ну, здесь, наверное, Татьяна расскажет.
Ну, Зыков ввелся, я считаю, что вообще не совсем прилично, потому что он детей сравнивал со свиньями, которых передают там как-то гуртом там кому-то. И, в общем, игуменью монастыря просто фактически тоже, ну, унижал. И, понимаете, он таким образом всех журналистов и всех присутствующих сразу настроил против себя. И, кроме того, когда все общались с девочками, и Кучерена вот общался с сестрами Вали, и, в общем, все как-то уже было, ну так, достаточно конструктивно, Зыков принялся совать свои визитки, там, пока никто не видел, девочкам, там, которые были вот на монастырской территории. И одна девочка буквально в слезах вся такая прибежала к своей маме, которая тоже там в монастыре, монахиня, с этой визиткой, говорит, мама, этот дяденька сказал, что если я захочу убежать из монастыря, чтобы я ему позвонила по этому телефону, а я не хочу убегать из монастыря. То есть, понимаете, мама, конечно, дала тут же интервью, и потом девочка, вот, так сказать, показала всем и сказала, что нам тут хорошо, и мы тут живем много лет, и ее мама сказала, единственное, о чем я жалею, что не пришла сюда после роддома, что мы еще очень долго мучились и скитались, потому что нет никаких других приютов, а здесь, в общем, действительно нормальные условия жизни. И в конце вот этой вот комиссии Кучерена сказал, что да, я здесь увидел действительно очень достойные условия жизни. Меня лично смутило, знаете, вот в этой всей, что Кучерина очень активно задавала вопросы, почему девочки не учатся вот в обычной сельской школе, почему они учатся на территории монастыря, и когда ему отвечали, что, вы знаете, просто дело в том, что когда дети начинают ходить в обычную сельскую школу, они приносят оттуда мат, они там учатся курить, они оттуда приносят только плохое. А когда они здесь учатся в группах по 3-4 человека с педагогом, фактически это система репетиторства. И они показывают намного более высокие показатели в учебе, чем другие дети вот в той же самой школе. И мы считаем, что это более эффективно. И, знаете, сейчас вот как-то разворачивается вот эта вот комиссия в ту сторону, что вот они должны быть как все, что им нужно обязательно вывести из монастыря, что они должны жить отдельно, как какой-то отдельный приют. И я считаю, что здесь просто должны вступиться родители и вообще граждане России, да, потому что мы должны просто защитить свои гражданские права на воспитание своих детей в том, понимаете, виде, в котором, вот, например, у меня средняя дочка, она, когда первый раз мы приехали с детьми в Боголюбский монастырь, она говорит, мам, ты знаешь, мне так хорошо здесь, и вот я, может быть, тоже пойду в монастырь. И, понимаете, вот я, как мать, понимаю, что разные есть у человека пути, да, бывает мирской путь, а бывает монашеский. И если вот она почувствует в себе вот это призвание, да, вот, и я буду настаивать, например, чтобы, если она пойдет по монашескому пути, чтобы никто извне с грязными ногами в мою семью и вообще в систему образования моих детей не вмешивался. Понимаете, потому что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И если приедут такие проверяльщики, как Зыков, которого наши дети на самом деле совершенно не интересуют. То есть, когда вот он уезжал из монастыря, я стала у него спрашивать, говорю, расскажите, куда пойдет Валя? Все волнуются, у нее только что был день рождения, за нее все молятся в монастыре. Куда она пойдет? Кто будет ее опекуном? Он сказал, меня абсолютно не интересует, какая у нее дальнейшая судьба, и кто будет ее опекун, я его в глаза не видела и не знаю. И я занимаюсь только системами защиты детей. У меня другой формат. То есть, понимаете, я была вообще шокирована просто вот таким цинизмом.
Это определенный подход.
Человек, который был инициатором скандала, фактически из-под пера которого вышла фальшивка, которую растиражировали вообще средства массовой информации, он говорит, что его эта девочка вообще не интересует абсолютно. То есть...
Мавр сделал свое дело.
Да. Мы, кстати, сталкиваемся с тем, что, казалось, давно ушло в прошлое. Например, в советские времена могли прийти уполномоченные из детской комнаты милиции. Могли, кстати, я помню время, когда в доме одного священника собралась молодежь, это были советские времена, и там появился участковый, лейтенант. Спросил, что у вас в доме делает молодежь? Не занимаетесь ли вы религиозной пропагандой? Вот, по-моему, Зыковы хотят вернуть те времена, когда каждый должен быть пионером и носить значок «Маленький с Лениным». А те, кто не носил значок...
Или Зыковым.
Да, или Зыковым. Но сейчас у нас, наверное, вместо Ленина будет «Маленький Обама», потому что он Нобелевскую премию получил. Да? Кто будет проверять православные семьи и заставлять их присягать на верность мировому правительству и идеям глобализма, вот это интересно. Наверное, вот это Зыков и пытается решить сегодня.
С помощью Шмидта.
Вы знаете, и Зыков, да. И Обама, это все как бы пена, это все, ну, как бы марионетки. Да? Мы должны понимать, что хозяева и заказчики, они как бы там не видны сейчас. Они просто кукол дергают за нитки.
Кукол дергают, но это, в общем-то, удар спланированный по Русской Православной Церкви. И мне хотелось бы обратиться к Анатолию Дмитриевичу Степанову, главный редактор информационного православного агентства «Русская линия». И, Анатолий Дмитриевич, так получилось, что ваша «Русская линия», ваше агентство оказалось на острие этого информационного противоборства. Ваши впечатления о том, насколько была эта кампания организована профессионально и насколько им удалось все-таки добиться своего, потому что в отзывах на статье, опубликованной на «Русской линии», иногда встречаются отзывы людей не церковных, и православных людей, конечно же, большинство, но насколько этим ювенальщикам удалось вбить в головы зрителей телеканалов мнение о том, что в монастырях над детьми издеваются?
Я думаю, что вся эта информационная кампания, она закончилась, ну или, по крайней мере, на сегодняшний момент, она, очевидно, закончилась нашей победой. Победой церкви. Тут, наверное, вот Татьяна Михайловна напомнила, что весной была ратифицирована Европейская социальная хартия. Вокруг этого было очень много шума, было сопротивление со стороны, активное сопротивление со стороны православных. И не только православных, там и родители были и мусульмане, и других вероисповеданий, и малоцерковные люди, обеспокоенные тем, что это грозит ударом, смертью, разрушением семьи. Да, и тогда был проведен сбор подписей активно вот по инициативе родительского комитета, вот наших питерских родительских организаций. Мы собирали на «Русской линии» эти подписи, мы отправили к Святейшему Патриарху. Там было более 3000 подписей, мы как-то на каком-то моменте остановились, сейчас их значительно больше. И патриарх это письмо с подписями получил, и вскоре после этого состоялась встреча Святейшего Патриарха с руководством фракции «Единой России», на котором во время этой встречи патриарху было обещано, что впредь фракция «Единая Россия» будет решать эти вопросы в согласии с Русской Православной Церковью, будет ставить священноначалие в известность и согласовывать эти шаги. И второе важное, что беспокоило очень общественность, что законодательство не будет, то есть российское законодательство не будет меняться. Потому что, собственно, пока социальная хартия ратифицирована, она сама по себе никому ни к чему не обязывает. Такое, так сказать,
протокол... Обязательства есть, уже международные.
Нет, протокол о намерениях. У нас есть свое законодательство внутреннее. Если эти эти законы, их надо переделывать. Надо вводить институт ювенальной юстиции, надо вводить эти суды, надо закон, положение о этих судах принимать. Надо, значит, соответственно,
закон о ювенальной юстиции.
Да, их наделять полномочиями и так далее и тому подобное.
Да.
Вот. Вот этого было обещано, что это не будет. И, по всей видимости, вот это как раз и не устроило, и не устраивает тех инициаторов введения ювенальной юстиции, они рассматривают это как определенный шаг. Поэтому я думаю, что вот ситуация вокруг Боголюбского монастыря, она именно в этом контексте ее надо рассматривать. Это еще один шаг, это попытка вот преодолеть тот успех, который достигла православная общественность, и наши законодатели пообещали церкви, что некий будет барьер-рубеж, вот это нужно барьер-рубеж расшатать, расширить. Ликвидировать. И, собственно, сказать, удар по Боголюбскому монастырю как раз наносится для того, чтобы сломать этот барьер, чтобы продвинуть дальше, начать продвигать внедрение ювенальной юстиции. Очень прискорбно, что инициаторами этой грязной, неприличной кампании стали некоторые священнослужители и миряне Русской Православной Церкви. Это очень печально, потому что получается, что для внешнего человека создается впечатление, что церковь разрушаете. Что церковь работает вот на это. Потому что это же священники, они в рясах с крестами ходят и приходят на
телевидение.
Пользуются
авторитетом просто,
да,
церкви.
Это очень похоже на то, одновременно проходящую кампанию по реабилитации Власова, инициатором которой тоже выступает священник Русской Православной Церкви, который приходит на телеканал для того, чтобы защищать предательство в рясе с крестом. А против предательства выступает человек в галстуке, в костюме.
Я замечу, что один из тех священников, которых вы, к сожалению, упомянули, они участвовали в этом самом скандале, один из двух священников, он также выступает за реабилитацию генерала Власова.
Ну, кстати, мне хотелось бы сказать о том, что святейший патриарх Кирилл очень однозначно высказался по поводу реабилитации генерала Власова на встрече с общественностью в Архангельске. Святейший патриарх сказал, что говорить о реабилитации, не о реабилитации, а прославлять генерала Власова, это значит потерять всякие ориентиры между добром и злом. Говорит, люди, воспитанные в старой традиции, в старой культуре, говорят, ну как же так, это же предательство, это грех,
следующий это невозможно. Потом Иуда.
Ну, фактически, эти люди, которые проводят эту кампанию и прикрываются, пытаются прикрыться именем патриарха, они фактически плюют на мнение святейшего патриарха. Святейший патриарх однозначно высказался и с осуждением практики ювенальной юстиции. Тех ее последствий.
Я хочу обратить ваше внимание, одну маленькую ремарочку, просто в дополнение к тому, что сказал Анатолий Дмитриевич. Я скажу, что ни одна Единая Россия повинна в том, что протанцевала ювенальная юстиция. Многие депутаты ее по незнанию или по наивности. Надо просвещать людей. Они не понимали, о чем идет речь. Они такое чувство, что многие столько со слов святейшего патриарха задумались о том, что они лоббируют. Хотя есть, конечно, и мы знаем имена этих людей, которые лоббируют вполне сознательно. Я хочу обратить ваше внимание, что недавно высказался еще Владимир Вольфович Жириновский. Он высказался однозначно за введение ювенальной юстиции.
И многоженство, в принципе.
И многоженство. Ну, это продолжение логическое. А в партийной программе такой партии, как «Справедливая Россия», введение ювенальной юстиции просто записано.
Одним
не будем
из
об этом забывать.
Программы.
Интересно.
Ну да, дело в том, что все-таки сама эта социальная, европейская социальная хартия, она ведь содержит много пунктов, которые подкупают вот этих сторонников социальной справедливости, и коммунистов, и представителей «Справедливой России», там идет речь о справедливой оплате труда, вот о таких вещах. И, ну, как обычно, так сказать, как говорится, дьявол, так сказать, да, в деталях прячется. То есть к этому прицепам прицепляются пункты, легализующие секс-просвет и ювенальную юстицию.
Самое вообще лукавое, что там даже нет пункта «ювенальная юстиция», да, там есть пункт «защита детей». Ну, кто может быть против защиты детей? Вот есть пункт «защита детей», а когда мы берем протоколы и рекомендации Европейского совета тем странам, в чем должна состоять защита детей, мы четко видим вот звериный оскал ювенальной юстиции. И то же самое с системой здорового образа жизни. В нашем, так сказать, Минздравсоцразвитии говорят, ну у нас же нет разработанных систем здорового образа жизни, мы вынуждены брать западный опыт. А что такое западный опыт? Система здорового образа жизни – это борьба с наркотиками, то есть это фактически легализация легких наркотиков, да, и там раздача шприцов и так далее.
Чем занимается господин Зыков?
Вот, собственно, как бы пропагандист, да, которого выступает Зыков. И, во-вторых, это система, которая, начиная там с детского сада, просвещает, в кавычках, детей там в области, так сказать, отношений с противоположным полом.
Ну, вообще, здесь надо говорить более, мне кажется, ясно, надо просто объяснить нашим соотечественникам, с чем мы сталкиваемся. Что такое наркотики, все понимают. Нет наркотиков легких и тяжелых, это постепенно с легких переходит человек на тяжелые. И, кстати, если говорить о том, что успел совершить господин Зыков, то он успел лоббировать в Думе закон, который полностью сковал действия нашей милиции. Если раньше милиционер мог поймать наркодилера с 14 дозами и посадить, то теперь наркодилер с 10. Наркодилер с 14 дозами, которые он продает несчастным ребятам,
да, теперь он считает, да, он считает, что он же просто больной.
Да, он
носит, ему ничего не будет для себя. За это. И это, между прочим, знаете, какие вообще жесткие последствия имело? Я просто сравнивала статистику, вот как бы до принятия этого закона и после, это сразу очень сильно наркотизировало молодежь, и причем доля потребления тяжелых наркотиков резко выросла, потому что это фактически легализовало всю вот низовую вот наркосеть.
Отец Дмитрий Смирнов недавно сказал, что бороться надо с этим очень жесткими методами. Он говорил так: сегодня поймали, завтра в тюрьму, послезавтра расстреляли. Абсолютно. Потому что это идет война убийства людей.
Конечно.
Убивают молодое поколение. И как вот человек, который является убийством, не просто сообщником убийц, а
лоббистом
убийц, да.
Причем в масштабе всей страны. И он является членом общественной палаты при этом, понимаете?
Да. Кстати, это нас очень заботит, и, вероятно, будут предприняты ряд действий, которые будут направлены на отзыв господина Зыкова из рядов общественной палаты. Такие люди не должны представлять общество, и тем более говорить от имени общества, что, к сожалению, происходит. Вот. А что касается ювенальной юстиции и темы наркотиков, то не надо забывать, что еще одним положением ювенальной юстиции является неподсудность фактическая молодых людей до 18 лет. Таким образом, наша наркомафия получит огромное число малолетних дилеров, которые будут просто продавать наркотики, не неся за это никакой ответственности вообще. Только профилактическая беседа и опять на улице.
Ну, кстати, они могут не только наркотики
убийство
продавать. Они
опыт международный есть, когда существовали синдикаты малолетних убийц.
Ну, кстати, пилотные регионы, избранные для ведения ювенальной юстиции, они почему-то странно совпали с регионами, по которым проходит наркотрафик. Это тоже вряд ли может быть случайным.
Вы знаете, для православного человека, мне кажется, когда разные ипостаси зла проявляют свою похожесть и действуют в одном направлении, это, по-моему, даже не должно быть удивительным, что мы понимаем, кто стоит в целом за этим вот самым направлением. Вот. И кому мы, собственно, противостоим.
Вот, кстати, удивительно, на радио «Радонеж» передачу ювенальной юстиции мы делали, предупреждая наших слушателей, ну, наверное, года три звучат. Но в других средствах массовой информации об этом такое впечатление, что на эту тему запрет. Об этом вообще никто не упоминает, не говорит. Говорят о бедных детях. Значит, здесь тоже кампания не случайная. Спланированная кампания по блокаде средств массовой информации, информации настоящей, простите за тавтологию, настоящей информации о том, что несет нашей стране ювенальная юстиция.
Ну,
вот мне хотелось бы вспомнить наши передачи. На радио «Радонеж» бывают сотни священников и сотни мирян. И мнение единодушное. Все понимают, что ювенальная юстиция – удар по семье, удар по детям. Это нарушение заповедей Божьих о почитании отца. То есть готовит поколение Павликов Морозовых. И мнение у всех священников, десятков наших священников и авторов, всегда единодушное. А чем же объяснить, Анатолий Ильич, вы на своих форумах «Русской линии» сталкиваетесь с разными высказываниями. Чем можно объяснить, как-то мотивировать, что ли, защитников ювенальной юстиции и защитников легких наркотиков, которые называют себя сегодня православными?
Да, я думаю, что, ну, во-первых, у нас все-таки форум такой определенный, то есть это все-таки люди достаточно активные в форумах участвуют, это не просто пассивная часть общества. Я думаю, что мотивация, так, по моему наблюдению, может быть двоякого рода. То есть, с одной стороны, это либо такая корыстная мотивация, то есть это либо люди, которые кормятся с этого там на грантах на каких-нибудь, финансируются пропагандисты этой идеи, либо как-то это связано с карьерными интересами, либо с пиарными интересами. Вот. И вторая часть, все-таки, я думаю, что это большая часть людей, просто люди неосведомленные. Потому что сторонники ювенальной юстиции, конечно, педалируют эту тему незащищенности, слабости детства. Это защита, стремление защитить ребенка. Это свойственно человеку любого народа, а, наверное, особенно русскому человеку. Сколько раз у нас повторяются эти знаменитые слова Достоевского о слезинке ребенка. Да. То есть это вот спекуляция на незнании, на стремлении защитить, уберечь ребенка перед опасностями жизни, от жестокости взрослых, от жестокости родителей. На этом спекулируют, собственно, эти самые инициаторы внедрения ювенальной юстиции. Вот. Но я думаю, что все-таки я смотрю на эту ситуацию с оптимизмом. Потому что Святейший Патриарх однозначно высказался и по поводу ювенальной юстиции, и по поводу Власова. Четкое, так сказать, высказывание позиции. Этой позиции своей. Да? Эта позиция совпадает с мнением большинства православных верующих. И позиция священначалия, большинство церкви с нами. И с другой стороны, доказательством вот, и источником этого оптимизма является еще и некоторый испуг. Казалось бы, вот ты справедливо сказал, что ну, никто, кроме малотиражных православных СМИ, Радонежа, там, Русской линии, каких-то еще небольших, так сказать, сайтов в интернете, там, православие.ру, вот, никто эту тему не поднимает, никто об этом не пишет. Проводятся какие-то частные кампании или конференции. И все. Но, тем не менее, вот сейчас свежий пример. По инициативе правительств северных стран у нас под Петербургом, в Петербурге, в Царском селе, будет проходить конференция «Практика внедрения ювенальной юстиции и роль в СМИ». Приглашают журналистов, нам прислали приглашение. Приезжайте, все оплатим. Проживание, проезд. Только условие одно. Правильное освещение проблем. Вот, правильное освещение проблемы и должны вот, так сказать, вот все-таки по этой теме высказаться.
Это мне напоминает. Короче, Татьяна, слово по-французски.
Ильфов.
Вот. То есть реакция уже сама, то есть они испугались вот этого небольшого по объему сопротивления, этой небольшой реакции, но реакции активной части общества, православных граждан.
Вы знаете,
не тех православных граждан, правда, которые...
когда она будет?
Называют себя православными гражданами.
Не обязательно
приеду. Она будет 23-го, по-моему, 24-го числа, если мне не изменяет.
Октября?
Да-да-да, вот сейчас.
Оперативно.
Я обращаю ваше внимание, вот осенью мы были на круглом столе с группой еще значит, наших единомышленников в литературной газете по поводу ювенальной юстиции. Это стол очень долго не хотели публиковать. Потом все-таки опубликовали, к счастью. Но самая интересная фраза, которую сказала в конце самом дискуссии ведущая, значит, корреспондент литературной газеты, она сказала, это же первый стол, где хоть кто-то выступает против ювенальной юстиции. Это говорится о том, что все круглые столы и любые информационные поводы четко насыщаются людьми, которые только сторонники. Их может быть, не знаю, 25 человек всего. Но они будут ходить на все круглые столы, они будут выступать на всех конференциях. Вот, везде. Нет, многолик языков, которые везде.
Они могут быть и против, но в частностях.
Ну, в частности.
В частностях. Да. Они как бы делают ситуацию, что все за, но мы обсуждаем только частность. Да. Остаются еще некоторые частные проблемы. Вот сюда деньги направить или сюда. А вообще все это, так сказать, незыблемо. Ювенальная юстиция, об этом не спорим.
Как лучше, дети должны жаловаться на родителей. Как им
да, как лучше обеспечить, да, помочь детям пожаловаться на родителей. По телефону или письменно, да, вот это вот практику, это вот можно обсудить.
И вот когда Анатолий Ильич рассказывал по поводу предстоящей конференции, где будут вербовать наши СМИ, я вспомнил уже упоминавшийся мной такой инструктаж во французском посольстве, ювенал, тактика один к одному. Там тоже говорили на тему ювенальной юстиции, но говорили исключительно позитив. И когда более-менее осведомленные люди говорили, простите, но у вас же там за эти десятилетия отобрали 2 миллиона детей во Франции,
вот в Германии это родители. 70
тысяч за прошлый год только в Германии детей. Отобрали детей из семей. У вас же есть негативный опыт. Давайте мы опубликуем и негативный опыт, не только позитивный. Мы допускаем, что там есть что-то позитивное в этих ювенальных технологиях. Но давайте опубликуем все. И пусть тогда будем мы принимать решение. Но такое чувство, что решение хотят принять кулуарно, при том, что абсолютное спиной. Большинство людей не будут знать, что происходит, пока к ним в дом с грязными ногами не влезет этот самый омбудсмен. И не будет учить их воспитывать их детей.
Господин Зыков.
Хотя бы господин Зыков.
Кстати, Татьяна Михайловна, наши слушатели могут не знать, что произошло во Франции. Никто не представляет, что 2 миллиона детей... за последние десятилетия были отобраны.
Во Франции это рекордсмен. Они раньше все сразу после войны внедрили.
Вы знаете, во Франции несколько способов отъема, так сказать, детей у родителей. Один из способов, когда, например, родители не могут между собой договориться в разводе, с кем будут дети, да, и вот, например, вот наша российская гражданка, она Захарова. Вот как раз, да, вот Захарова, как раз вот у нее был такой случай, что французский суд, в общем, фактически вынес совершенно необъективное решение, потому что, ну, муж просто решил вот нагадить. Вот, и таких случаев много. И кроме того, я знаю случаи, когда детей, например, там не пускали на дискотеку, где наркотики. Ну, просто родители хотят оградить своих детей. И, или, например, мальчики жаловались там, что им не дают достаточно карманных денег, как остальным детям в школе. Или приходили, например, дети и говорили, что вот нам сейчас не дают мяса дома, и, потому что ну, у них православная такая семья, и был Великий пост. И началось разбирательство, что это ущемление прав детей, что стандарты, определенные есть стандарты здорового образа жизни, как бы что нужно вот ребенку там столько-то там грамм мяса в день съесть. И понимаете, получается, что фактически очень много есть способов или по социально-экономическим показателям, что у нас, кстати, сейчас в России очень сильно распространено. Я знаю много семей многодетных, которые попали в трудную жизненную ситуацию, они не пьяницы, они нормально воспитывают своих детей, но у них просто нет денег. И вот одна наша мама, например, из нашего сообщества в прошлом году просто прибежала ко мне вся в слезах и говорит, у нас получилась такая ситуация, мы вызвали детского врача, нам написали рецепты на 2000 рублей, а денег нет, потому что муж потерял работу, и я попросила, что мы же многодетные, мы же имеем право на бесплатное лекарство, давайте напишите нам. Вот, и говорим, ну, у нас вообще сейчас мы еле свозим концы с концами, потому что еле-еле только на питание есть деньги. И на основании вот этой информации была сделана целая комиссия там из опеки, из поликлиники, и у нее просто забрали детей, 5 детей в приют, и она до сих пор их не может получить обратно. То есть сначала эти сотрудники опеки просто пели соловьем, что ну что вы, дети, там на месяц, чтобы они там подлечились, отдохнули, там вы сделаете ремонт в квартире, мы вам поможем. Вот купите новый холодильник, а то старый сломался. В итоге мы им помогли сделать ремонт, купили холодильник, там нашли ее мужу работу, то есть все как бы организовали. И детей не отдают. И она, понимаете, стоя в коридоре вот в этой опеке, услышала вообще такую фразу там от сотрудника, что дура какая, зачем вообще, неужели здоровых детей она надеется получить назад, как будто их некуда деть. То есть, понимаете, еще учитывая нашу абсолютно коррупционную систему, так сказать, вот распределения, так сказать, детей по приемным семьям, то есть, когда все делается за деньги, да, и за большие деньги.
Или, кстати, семьями не только в России.
Да, и очень много детей, которые с нарисованными диагнозами уходят почему-то за границу. То есть, их, и мы знаем, у нас есть конкретные семьи наши многодетные, которые, например, там мама лежала в больнице с ребенком, и они там познакомились с девочкой. И ну, видят, что девочка на самом деле совершенно там диагноз близко не стоял, который у нее в карточке написан. И, ну, как-то сложились отношения, они пришли в опеку и говорят, мы вот эту девочку готовы в свою семью взять. Вот, и, ну, как бы им говорят, ну, вы пока вот болеете, там, через 3-4 недели, как вы выйдете вы из больницы, тогда уже будете оформлять. А когда они приходят через 3-4 недели, выясняется, что девочку уже в Америку оформили. Понимаете? И таких случаев очень много.
Не случайно, в ожидании закона о ювенальной юстиции, здесь массово открываются агентства по усыновлению, чем по усыновлению именно за границу. Кстати, Европейская хартия, вот эта вот та самая социальная хартия, она не только не препятствует, но даже приветствует усыновление детей в гомосексуальных семьях. И недавно был такой даже скандал, когда общество, значит, органам опеки выставили иск и в судебном порядке их заставили, в какой-то европейской стране, по-моему, заставили
в Англии, кажется.
В Англии, да, не отказывать семьи гомосексуальных.
Ну, то есть, я говорю не только о православных, я говорю о вообще наших соотечественниках, конечно, у которых сохранилось хотя бы какое-то живое, здоровое нравственное чувство и, ну, скажем, здравый рассудок. Никто из них не может представить, что нас ожидает с введением ювенальной юстиции. И, кстати, о Захаровой вы, Татьяна Михайловна, упомянули, ведь наши слушатели, наверное, не все знают, что при живой матери и живом отце ее дочь, по-моему, около 10 лет,
12 лет
провела, меняя приемные семьи и меняя приюты.
Семьи, да.
И что основанием была излишняя материнская любовь. Она покупала одинаковые кофточки себе и дочери. Считала, что этим она подавляет ее индивидуальность. И это было достаточным основанием, чтобы отобрать.
И сотрудники не разрешали даже матери обнять свою дочь и поцеловать, потому что она таким образом нанесет травму. И, понимаете, они разговаривали все эти 12 лет, они разговаривали через стекло. вот он, так сказать,
зверинатский фашизм. Кстати, мы сегодня, Владимир, мы сегодня вообще говорим о вещах, которые нашим слушателям, многим из них, покажутся фантастическими.
Но это реальность.
Это реальность.
Уже сегодня забирают детей.
Понимаете? И возвращаясь к началу нашей беседы, становится понятным, почему такая страстная ненависть ревнителей отнюдь не православия, а именно ювенальной юстиции в России, к монастырям. Ведь монастыри как раз являются, как правило, оплотами традиционного образа жизни. И, как правило, я не знаю ни одного монастыря, который выступал бы за ювенальную юстицию.
Это институты подавления прав человека.
Ну, в общем-то,
ну, как и церковь. В западном смысле, да.
Да, как и церковь.
Институт подавления, потому что посты, да. Это и же подавление.
Надо понимать, что начнут с православных приютов, продолжат монастырями, поставив под вопрос сам институт монашества и монастырей, а закончат институтом церкви.
Из Боголюбского монастыря уже предлагали родить по ребенку. Я это сама слышала, просто пришла в ужас. Думаю, ну, просто, понимаете, это еще следует как бы из дикой совершенно безграмотности, невежества репортеров, которые, ну, хорошо, если ты не знаешь, что такое монастырь, ну, почитай книжку. В каждом храме продается книжка. Там, что такое монастырь, что такое монашество, что такое обеты, то есть перед Богом обязательства, которые берет на себя там монах, да, что это целомудрие, послушание, нестяжание. И человек выбирает сознательно совершенно определенный строй жизни. Это его выбор, и это его путь. Надо это уважать.
Любопытно, что когда бежала из монастыря вот эта самая Валя Перова, я читал один интересный комментарий именно на таком прозыковском сайте. Это был комментарий врача, который ее первый обследовал. В качестве доказательства того, что ее там подавляли и ущемляли как личность, было приведено, что она, извините, во-первых, девственна, а во-вторых,
16
лет, а во-вторых, что она совершенно не понимает некомпетентно в вопросах сексуальных отношений.
Ну, кстати,
это ужасный, конечно, недостаток для девушек.
Кстати, вспомним нашествие. 65 лет Великой Отечественной войны. Победе в Великой Отечественной войне исполняется. Будем вспоминать эту великую дату. Победу в Священной войне. И вот надо вспомнить, что Гитлер говорил, вернее, немецкие эсэсовские врачи, когда исследовали восточных работниц, они сказали, что Россию, да, победить невозможно, потому что большинство девушек 19-20 лет, незамужних девушки, были девственницами. Они сделали вывод, что народ с такой крепкой нравственностью очень трудно победить. И вот сегодня, по-моему, вот эти планы Гиммлера и Гитлера в отношении нашей страны и в отношении нашего народа старательно выполняют господа Зыковы и те, кто им служит. И вот хотелось бы заметить еще раз, что не случайно те, кто Иуду предателя воспевает, не случайно, разными ухищрениями они пользуются, не случайно именно эти люди и являются сторонниками ювенальной юстиции. И господин Зыков говорит: я знаю некоторых священников, которые меня поддерживают. Кто эти священники, можно догадываться. И кто эти православные миряне, которые ратуют за легкие наркотики и ювенальную юстицию, мы тоже знаем. Можно однозначно сказать, что это враги церкви православной, какими бы именами они ни прикрывались. И хотелось бы, чтобы мы с вами сегодня помолились. Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми воззрениями, взглядами отца архимандрита Петра Кучера. Но то, что люди, называющие себя православными, допускают в своих высказываниях те оскорбления старого архимандрита, ветерана Великой Отечественной войны, офицера, награжденного орденами и медалями, просто недопустимо не только для православного, это недопустимо для любого человека, уважающего себя, уважающего пожилого человека, кто бы он ни был, и тем более уважающего сан священника. Но еще раз хотелось бы все-таки наших слушателей призвать к молитве о Боголюбском монастыре, чтобы разрешилась эта ситуация поскорее, к молитве о всех наших обителях, потому что мы знаем, чем заканчиваются удары по монастырям, потом грядет обычно, ну, если вспомнить опыт нашей страны, потом идет раскрестьянивание, потом идет вообще уничтожение, взрывы церквей, потом идет страшный геноцид народа. Ну, а опыт тех, кто этому способствовал, называя себя православными, у нас тоже есть. Это было, как его называли, Анатолий Дмитриевич? Красная церковь, живая церковь,
обновленческая,
живоцерковники, обновленческая. И если тогда в НКВД расстреливали, ставя, как бы сейчас сказали,
Тихоновская
церковь, черносотенец, монархист и русский фашист, то сегодня, наверное, эти люди хотели бы, чтобы архимандриту Петру и многим нашим священникам, монахам ставили бы в протоколе противник ювенальной юстиции, противник легких наркотиков, противник глобализации. Но я надеюсь, что...
Противник прославления генерала Власова.
Да, противник прославления генерала Власова. Но я надеюсь, что этого не случится. Еще раз хотел бы поблагодарить Народный собор Владимира Евгеньевича Хомякова, главный редактор «Русской линии» Анатолий Дмитриевич Степанов. Вас, Татьяна Михайловна, напоминаю, с нами сегодня беседовали Татьяна Михайловна Боровикова, председатель Всероссийской организации многодетных и приемных семей «Многодеток хорошо» с таким замечательным названием. Надеюсь, что многие у нас будут потом. Скажите, пройдет время.
Можно ли обратиться к слушателям, к зрителям, что мне кажется, что сейчас вот такой момент наступает в нашей стране, что каждый должен выразить свою позицию, свою духовную позицию, гражданскую позицию и как-то вот исповедать свою веру. Потому что нельзя сейчас сидеть и молчать. То есть на нас со всех сторон идет атака. И я считаю, что мы должны как-то все сплотиться вот в единый как бы такой кулак и отразить вот эту агрессию и всем миром сообща как-то соборно противостоять вот нападкам вот этих вот западных ювеналов, там секс-просвета и всех остальных. Тех, кто хотят разрушить нашу веру православную, нашу Россию, наши семьи. Я вот написала Святейшему Патриарху о том, что мы хотим объявить призыв в мобилизацию в защиту семьи, детей, нравственных, духовных ценностей и национальных интересов России во имя святого князя Александра Невского. То есть мне кажется, что Александр Невский, которого вот подавляющее большинство наших людей признали первым человеком, так сказать, имя России, да, под его флагом, мне кажется, мы дадим достойный отпор и ювенальной юстиции, и всему остальному, что они еще там придумают. Спасибо.
Ну, а завершая нашу передачу, мы пишем наш эфир сегодня в канун великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, любимого праздника на русской земле. Хотелось бы сказать вот о чем. Чтобы над нами простирался покров Царицы Небесной, ее необоримый амафор, мы должны с вами оставаться православными русскими людьми. И тогда Святая Русь будет непобедимой. Ну, а как Царица Небесная спасла от всех нашествий нашу землю, так, я надеюсь, она по молитвам наших батюшек, по молитвам православных людей, убережет наших деток и от ювенальщиков, от господ Зыковых, от их покровителей в Европе, от тех, кто пытается уничтожить наше будущее, наших детей. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии рабов Божиих Максима, Василия, Надежды, Дарьи, Игоря, Анастасии, Марии, Ольги, Николая, Нонны, Валерии, Натальи, Тихона, Алексея, Максима, Людмилы, Натальи, Анны, Натальи, Евгения, Татьяны, Валентины, Людмилы, Натальи, Евгении, Игоря, Веры, Антонины, Маргариты, Ксении, Иакова, Алексея, Любови, Людмилы, Натальи, Галины, Людмилы, Дмитрия, Евгении, Галины, Сергия, Анны, Ольги, Нины, Бориса, а также прихожан Знаменского храма города Красногорска, Евгении, Светланы и настоятеля протоиерея Владимира. С 30 октября по 4 ноября В 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра будет проходить православная ярмарка «Семья. Малая церковь». Время работы ярмарки с 10 до 19 часов. Телефон для справок 726-17-95.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа 772-807-5928. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа Сбербанк России, ОАО, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы наши радиослушатели могли помянуть вас в своих молитвах. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года. Уже заполненную форму ПД-4 мы публикуем в каждом номере газеты «Радонеж». Второе. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В следующем месяце вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59. Третье. Наши банковские реквизиты размещены также на интернет-сайте www.radonezh.ru.